сегодня будем говорить также об очень сложном времени, времени, в котором жил, служил Богу, трудился человек, имя которого в последний год звучит чаще и чаще, достаточно много на разных уровнях. Мы решили, как вы знаете, посвятить 4 недели, 4 среды октября тому, чтобы поговорить о реформации, поговорить о ней с точки зрения ее практического значения для каждого из нас. Как я уже говорил, это событие такое гигантское, и оно обладает такой значимостью, что чаще всего или часто, когда о нем говорят, говорят о явлениях академической значимости или с академической стороны, с политической, может быть, с теологической, богословской, может быть, с точки зрения истории христианства, влияния на культуру и так далее. Но мы решили посмотреть на это явление с точки зрения практической значимости для каждого из нас. Как реформация повлияла на вашу и мою жизнь? Каким образом она изменила нашу жизнь? Или как мы сегодня можем ощущать в своей собственной жизни эффект реформации? Первая наша проповедь была посвящена тому, что мы посмотрели на события, предшествовавшие реформации. Я назвал ту проповедь «Заря реформации». Мы говорили, во-первых, о процессах, которые имели место в ранней церкви. Мы говорили о том, что это вполне естественная жизнь, когда церковь атакуется изнутри, вернее, извне и изнутри. То есть, когда-то апостол Павел говорит пресвитерам в Ефесе, он говорит: «Восстанут из вас самих». То есть изнутри процессы происходят, когда люди, которые часть церкви, они часть всего того, что происходит в церкви, по каким-то причинам впадают в искушение, и они начинают действовать по плоти, они начинают вносить в церковь какую-то форму лжеучения. И точно такая же проблема существует из внешнего давления. И мы говорили о двух конкретных проблемах. Это проблема иудействующего христианства и проблема гностицизма, которые наблюдаются еще в посланиях. Послания Нового Завета говорят об этом. Вот. И достаточно быстро то, что было заложено Иисусом Христом, апостолами, мы видим, как подвержено было разным видам загрязнения. И в конце концов вот мы пришли к тому, что в церкви поднимались или вставали те люди, которые дорожили Евангелием. Одной отличающейся чертой всех тех лидеров, так скажем, пререформации, или тех, которые жили до реформации, вместе и с Мартином Лютером, о котором мы будем говорить сегодня, это отличающейся чертой всегда была верность Священному Писанию. То есть возродившийся интерес к Божьему Слову. И нужно сказать, что по-другому реформация невозможна. В христианстве есть много разных сфер жизни, но его основой всегда будет Священное Писание. Нужно сказать еще по-другому. Ваша жизнь, ваше христианство, ваши взгляды, ваши подходы ко всему, что происходит, напрямую зависит от того, какую роль, практическую роль Священное Писание играет в ваших позициях. Насколько вы позволяете Писанию, библейской истине реально формировать вас, реально формировать ваши взгляды, формировать ваши отношения к людям, к явлениям, ко всему тому, что происходит вокруг, вот настолько вы и будете или приближаться к тому, что говорит Бог, и к тому, что хочет Бог, или же будете подвержены самым разным формам загрязнения. И, как я уже сказал, это загрязнение, оно всегда имеет два источника. Одно исходит из нас самих, из нашей тенденции к греху. И второе, конечно же, вокруг нас чрезвычайно много самых разных идеологий, которые очень и очень часто становятся очень похожими на христианскую доктрину, на ту или иную истину. И при желании человек всегда может найти оправдание самым разным формам извращения. Сегодня мы посвятим вот этот час, который есть у нас, тому, чтобы посмотреть на сердце реформации, то есть на ее суть. Конечно, предмет, о котором мы говорим, чрезвычайно большой, настолько большой, что его очень-очень сложно вот вместить в один час. Поэтому мы остановимся только, на мой взгляд, на самых значимых вещах или вопросах, которые были связаны с тем, что происходило. День рождения Реформации, общепринятый день рождения Реформации, это 31 октября, когда Мартин Лютер якобы прибил к дверям университетской или замковой церкви свои 95 тезисов. Почему я говорю якобы? Потому что никто точно не знает, прибил он их, приклеил, или вообще даже и не прибивал, и не приклеил. Дело в том, что эти 95 тезисов были распространены каким-то образом, и так, конечно, предполагают, что одним из наиболее распространенных методов распространения информации тогда было просто приклеивание или как-то прикрепляли информацию к тем местам, где было много людей, так как церковь была то место, где ходили очень много людей, и по этой причине, скорее всего, возможно, так оно и было. Но когда мы говорим о сути реформации, она, конечно же, совершенно, так скажем, или намного превосходит только одно вот это событие. Я сегодня хотел бы вместе с вами посмотреть на этот процесс немножечко больше, более широко. Дело в том, что реформация в действительности началась в сердце. Она началась в сердце Лютера, этого человека, молодого человека. Ему было 22 года. 22 года. Кому здесь 22 года? Кому есть 20? Нет, ну не больше 2, а вот примерно 22 года. Вот есть здесь люди? Можете поднять руку? Вот есть несколько человек, которым... Вот Марик у нас. Марк, встань, пожалуйста. Марик, вот он не стесняется вставать. Вот ему 22 года. Ну постой. Вот представьте себе человека вот такого возраста. Ну Марк у нас, конечно, выдающийся человек, да. Вот. Но вот человек такого возраста, он попал в переплет истории. Серьезнейший переплет истории. Я сегодня хочу показать или вместе с вами увидеть, что это было не просто стечение обстоятельств. Это было связано с одним чрезвычайно важным фактором, с тем, что этот 22-летний человек имел очень много вопросов, ответы на которые он нашел в Евангелии Иисуса Христа. И потом Евангелие и отношение к Евангелию, которое сформировалось в сердце этого человека, оно изменило все. И оно стало фундаментом для того, что мы называем сегодня реформацией. Итак, давайте мы начнем с этой первой части. Я ее назвал «Личный поиск спасения». Для начала нам нужно представить, о чем идет речь. Мы сегодня живем в век, когда спасение не ищут. Сегодня очень редко встретишь людей, которые от сердца ищут спасение. Сегодня чаще всего, когда ты имеешь дело с людьми, когда ты говоришь о спасении, они смотрят на тебя глазами, такими большими глазами, в которых они не понимают, о чем идет речь. Людям сегодня спасение не нужно по причине той, что они сегодня устроили, ну, почти что рай на земле. Конечно, рай на земле – это все очень условное явление, очень условное понятие. В действительности у каждого человека огромное количество, объем огромный самых разных бед, самых разных сложностей. Они находятся в постоянной борьбе за то, что они считают раем. Вот. И они надеются на то, что правительство, экономические возможности, здравоохранение – друзья, может быть, кто-то еще поможет им to secure it, то есть обеспечить это все. Так как сегодня возможностей таких очень много, то люди сегодня очень редко вспоминают о спасении. И, возможно, вот тогда, когда идут боевые действия, возможно. Или же тогда, когда они на одре болезни. когда очень серьезная болезнь посетила, и вот тогда люди начинают думать о том, что в действительности нужно думать о спасении. Так вот, то время, в которое жил Лютер, сильно отличалось. Ну, во-первых, оно отличалось тем, что люди умирали, ну, просто как мухи. Людей, смерть косила людей чумой. То есть вот эпидемия находила на какой-то регион, и вымирали тысячами, десятками тысяч. Не было пенициллина, понимаете, да? То есть антибиотиков. Не было средств, как противостоять этому всему. Поэтому это первая была колоссальнейшая такая угроза, которая угрожала. Вы почитайте истории, вы увидите, как мало жили эти люди. Подавляющее большинство из них умирали там 40 лет, 30 лет. Если кто-то до 50 дотянул, это вообще уже старик древний. Кроме того, второе, огромное количество разных войн, глобальных, больших, маленьких, маленького масштаба. Людей резали, сжигали, казнили, никаких там, или суды все были очень упрощенные, все это было совершенно по-другому. Вот. И вот когда люди живут вот в такой обстановке, то ощущение смерти очень близкое, она как бы постоянно витает в воздухе. Это заставляло людей думать о том, а что же потом? Если смерть вот на волосок от меня, если постоянно есть угроза того, что я умру, вот тогда люди думают, реально думают, а для чего я живу? И они думают, а что будет после того? Поэтому они пытаются найти ответ. То есть Лютер был, он не был уникальным каким-то человеком, он был просто один из многих, которые вот жили под этими всеми в этой собственной реалии. Известно, что Лютер был человеком, которого отец очень сильно хотел видеть человеком, занимающим положение, и он послал его учиться в университет в Эрфурт, он послал его на курс юриспруденции, то есть он ожидал, что тот станет когда-то юристом и со временем, возможно, даже мэром города, такие были надежды у отца. Вот. Лютер, конечно, не очень хотел, его не очень привлекала эта перспектива. Если вы слышали, скорее всего, вы слышали эту историю, что однажды, это было примерно 3 или 4 месяца, когда Лютер только начал обучение свое в университете, его застал сильнейший шторм, гроза была, и так как буквально 2 недели до этого один из его близких друзей был поражен молнией насмерть, то когда Лютер попал в этот сильнейший шторм, он взмолился, и он молился, естественно, тому, кому он знал. Он просил святую Анну. Почему святую Анну? Потому что Эрфурт – это шахтерский регион, а святая Анна по католическому преданию – она защитница шахтеров. И так как все молились святой Анне, кому же еще молиться? И он молится святой Анне. И когда он просил святую Анну защитить его. Вокруг молнии бьют везде, гроза гремит. Он пообещал, если ты сохранишь мне жизнь, я посвящу себя, всю свою жизнь я посвящу Богу. В понятии тогдашнем посвятить жизнь Богу означало пойти в монастырь. Конечно, многие люди думают, что Лютер был просто очень суеверным человеком, испугался грозы, молнии. Вот, и поэтому пошел вот Богу служить. Но в действительности это было намного сложнее. Это не было так просто, что вот для Лютера это был просто вот escape такой. Просто он ушел в монастырь для того, чтобы каким-то образом решить эту проблему страха своего. В действительности не так. Когда мы читаем внимательно историю Лютера, мы видим, что Лютера мучил вопрос отношения с Богом и до того. И вот его понимание того, что как угодить Богу, он посещал церковь, он был связан каким-то образом с тем, что учит церковь относительно спасения. Но вот в его понимании для того, чтобы по-настоящему уже Богу служить, для этого, как еще по-другому, как только пойти в монастырь. Опять-таки, причина была не в том, чтобы отречься от мира, чтобы уйти. Причина была вот в чем. В монастыре знают, как спастись. В монастыре там есть люди, там ты полностью посвящен тому, чтобы спасаться. Я вам расскажу немножечко условия, как жили тогда в то время монастыри. Там было 6 богослужений каждый день. Первое начиналось в 2 часа ночи. Так вот, Лютер, в отличие от многих других, посещал все 6. И между этими 6 богослужениями он усиленно проводил время в молитве, в разного рода медитациях и разные духовные упражнения, которые он спрашивал у настоятелей, чтобы они помогли ему спастись. Его привело в монастырь желание получить уверенность, что он может спастись, он может получить спасение. Проблема возникла тогда, когда он, придя в монастырь, надеясь, что там он получит ответ, как спастись, он вдруг обнаружил, что там он попал в еще большее смущение. Мы-то, конечно, евангельские верующие, вы читаете Библию, вы привыкли к этому, это стало для вас само собой разумеющимся, но Лютер жил в той обстановке, в которой главенствующей доктриной была доктрина полупелагианства, распространенная доктрина полупелагианства, которая стала официальной доктриной католической, православной церкви и многих, к сожалению, даже евангельских церквей. Суть этой доктрины следующая. Если упростить, суть этой доктрины следующая. Она говорит о том, что если человек будет достаточно стремиться к Богу, то Бог, в свою очередь, вознаградит это стремление своей особой благодатью. В католическом кругу или в католической доктрине эта благодать выражалась в том, что тогда Бог пойдет ему навстречу, и через благодатные дары, которые есть в церкви, он как бы его поднимет на следующий уровень святости. И тогда, если он на этом уровне опять будет стремиться изо всех сил, тогда Бог опять его выше поднимет, и таким образом он может даже дойти до того, что он может быть святым. То есть он может достичь того уровня, что он может иметь с Богом дело. Но Лютер был честным человеком. Если вы попробуете честно смотреть на свою жизнь, вы сможете обнаружить, что чем больше вы стараетесь угождать Богу, тем больше вы обнаруживаете свою внутреннюю полную негодность, свою бедность, свою нищету, если вы в действительности приближаетесь к Богу. Потому что приближение к Богу освещает нас больше, и оно показывает не наши заслуги, а наоборот. Оно показывает нашу внутреннюю бедность. Это происходило с Лютером. И чем больше он старался, тем меньше он был уверен в том, что он спасен. Он постоянно задавал один вопрос: а вдруг я не до конца стараюсь? А вдруг в моем старании есть примесь самолюбия, самоутверждения, а не стремления к Богу. И чем больше он копал, тем больше он видел, и здесь самолюбие, здесь самоутверждение. Я уже как-то рассказывал о том, что он доводил этих настоятелей до белого коленя. То есть он постоянно приходил к ним, он постоянно исповедовался. Говорит: и здесь я вижу себя, и здесь Бога нет, и здесь я сам. Вот. Они уже даже изобрели метод, они стали его же оружием, его, так скажем, от него защищаться. Они стали говорить: не-не, ты этим уже прогневляешь Бога. Тем, что ты уж слишком сильно ищешь святости, ты прогневляешь Бога. Вот. И этим, в принципе, ну, они не помогали ему. Конечно, там было много всяких разных методов, как стать, как приблизиться к Богу. Эти разные методы включали в себя, конечно, большие посты, истязания себя. Лютер держал себя на холоде, Лютер многими днями не принимал ни кусочка хлеба, ни капли воды. То есть он делал очень много для того, чтобы заставить свою плоть покориться правильному, покориться правде. Он понимал, что есть правда, он видел себя неправильным. И он изо всех сил пытался вырваться из этих оков своей неправедности. И у него ничего не получалось. Конечно, в это же время у церкви было множество всяких разных других методов, которые, ну, так скажем, были немножечко сомнительными методами. Для того, чтобы приблизиться к Богу или заработать Его благосклонность, кроме истязания самого себя, были еще или церкви предлагались другие методы, которые выражались в прикосновении к святости, которая была у кого-то. Мы об этом будем еще чуть-чуть позже говорить, но в частности в Виттенберге, хотя Лютер жил в Эрфурте, и там был вот этот августинский монастырь, вот, но настоятелем этого монастыря был человек, которого звали Стаупиц. Он сыграл значительную роль в жизни Лютера немножко позже. И он был очень близок с Фридрихом Мудрым, который был князем Саксонии, которая вот Виттенберг был центром этой земли. Вот. И у этого Фридриха была огромная коллекция, вот relics по-английски называется, останки, может быть, так или мощи, то есть всякие разные вещи, которые якобы несли в себе святую силу. Ну, например, у этого Фридриха было... У него было очень много, он потратил там целое состояние на то, чтобы собрать эту коллекцию. У него в коллекции был кусочек горящего куста из книги «Исход». Понимаете, да? Кусочек нашли, вот кусочек горящего куста. Вот. Потом у него была сажа из вот этой печи, в которой 4 или 3 друга Даниила горели. Вот. Больше того, у него там было молоко, которое Мария кормила Иисуса. Ну, конечно же, уже не говоря о том, что кусочек креста, это у всех было. Вот, один шип из венца тернового. Вот, и множество разных других. И вот по учению, ну, тогдашней церкви, этот Фридрих гордился тем, что если человек прикоснется к каждой вот этой реликвии, которая у него есть, то ему спишется 1 972 384 дня из чистилища. То есть вот насколько он сократит свое пребывание в чистилище, мы о нем говорили уже в прошлый раз. Ну, когда Лютер пробовал это все, и помните, там была еще часть его истории, когда он пошел в Рим, и там еще испытал, когда он поднялся по этой лестнице, которую якобы тоже принесли, этой лестнице, которой Христос поднимался к Пилату, когда Пилат его судил. Вот говорили, что если уже по этой лестнице поднимешься, то точно уже спасен, 100%. Лютер все это перепробовал. Ничего не помогло, и он находился в таком глубоком отчаянии. И вот этот человек Стаупиц, который руководил, один из его настоятелей, он побудил Лютера посвятить себя изучению Писания. Причем побудил его настолько, что он все время подталкивал дальше изучать оригинальные языки. В конце концов, под давлением, не под влиянием, это неправильно сказать, под большим давлением этого человека, который звали Йоганн Стаупиц, Лютер становится доктором богословия. Но когда он стал доктором богословия, там была одна тонкость. Может быть, вы слышали, что у врачей есть клятва Гиппократа. Слышали, да, что они обещают, что они не причинят вреда никому. То есть человек, который становится врачом, принимает клятву, дает клятву. Так вот, когда люди становились доктором богословия в то время, они давали клятву. Они посвящали себя верности Священному Писанию. И для Лютера это стало чрезвычайно важным фактором. То есть, когда он, закончив все это обучение, всю подготовку, когда он был готов к тому, чтобы его послали преподавать, он пообещал, и он так и называл себя, что он клятвенный или заклятый доктор. То есть он доктор Священного Писания, который дал клятву, что он будет верен Писанию. Это сыграло колоссальнейшую роль в его жизни. Примерно в это время его направляют преподавателем богословия в университет Виттенберга. Этому университету к тому времени было всего 10 лет, он был основан в 1503 году. Фридрих Мудрый, это было для него как одно из, ну, таких prized possessions, то есть эта ценность была для него большая, что вот у них в городе есть университет. Вот, и здесь, опять-таки, по рекомендации Стаупица, он получает такого, ну, очень неординарного, очень интересного профессора. Профессор, который стал очень дорогим для него человека, и благодаря защите, которую Фридрих Мудрых обеспечил Лютеру на многие годы реформации, стала возможной в какой-то степени. Но тогда, когда Лютер пришел, приходит он в 13-м году или в конце 12-го года, приходит в этот университет в Виттенберге, и он начинает заниматься простым делом – экспозицией Писания. Известно, что он начал с экспозиции книги «Псалтырь». Он подробно преподавал каждый день. Он каждый день преподавал кусочек за кусочком. Вот как мы это делаем каждое воскресенье, так он делал каждый день в университете. Для 200 студентов у него было. Потихонечку он начал преподавать. Вот. Потом, после Псалтыря, он начал преподавать послание к римлянам. Это был 15-й и 16-й годы, когда он преподавал послание к римлянам, потом послание к галатам, потом послание к евреям в 17-м году. В университете у него был доступ к богатейшей богословской библиотеке. То есть там были комментарии, которые были доступны на то время. Естественно, он обладает, он знает языки оригинальные, он читает по-гречески, читает по-еврейски, он читает на латыни, он знает языки, которые помогают ему пропитать или понять немножечко глубже те предметы, которые он исследует. И вот когда он погружается в Писание, помните, что это не просто человек, который вот пришел и преподает. Помните, что это Лютер, человек, который пришел туда, в монастырь, изначально по одной причине – он искал спасения. И это желание, эта жажда найти спасение никуда не исчезла. Он не нашел ответа в монастыре. И сейчас вот волею судьбы, волею божественного провидения он погружен в Писание. И вот он доходит до послания к римлянам. И в послании к римлянам он доходит до первой главы 17 стиха, где он изучает праведный верою жив будет. И он сам описывает этот процесс. Он говорит, что он чрезвычайно долго боролся с этим утверждением. Посмотрите, пожалуйста, эти два стиха, Римлянам, 1 глава, 16 и 17. Мы читаем: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет». Это для нас сегодня, это очень известный, само собой разумеющийся принцип. Лютер читал это все совершенно другими глазами. Он читал сквозь призму всего того, что он получил, что он знал в церкви, что он знал в монастыре. И вот, исследуя этот текст, копаясь в нем глубже и глубже, он стал потихонечку прозревать. И он пришел к одному ключевому выводу. Самый главный принцип, который он понял, что праведность, которой можно спастись, это не моя, не наша, не та, которая изнутри, а та, которая извне должна прийти. Это его было первое откровение, которое он понял. К этому он пришел, когда он дошел до третьей главы. Послание к римлянам, посмотрите, 21 стих. «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют законы и пророки, праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия». Заметьте, независимо от закона, это было важное утверждение для него. Он перепробовал самые разные методы, которые позволяли бы ему по рекомендациям, по тому, как это было принято, улучшить себя настолько, чтобы Бог был расположен к нему, и чтобы Бог дал ему достаточно благодати, чтобы выйти на следующий уровень. И, как я уже сказал, он перепробовал очень много, но чем больше он пробовал, тем более грешным он видел самого себя. И вот здесь он читает утверждение, в котором сказано: «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, не моя». Он понял: не моя, независимо от закона. Вот что он пишет. Как он пишет открывшегося ему понимания Божьего спасения? «Бог желает искупить нас не через нашу собственную праведность и мудрость, но через праведность и мудрость, которые вне нас, непосредством той, которая исходит из нас и растет в нас, но посредством той, которая происходит извне, не той, которая появилась на земле, но той, которая пришла с небес». То есть вот это его, то, что происходит в его уме, когда он исследует Священное Писание. Он еще просто профессор в университете, который преподает богословие. Вместе с этим формируется вторая позиция. Основанием этого подхода было Слово Божие или Его обетование. Послушайте дальше. Он говорит: оно лишает нас самих себя. То есть вот это спасение Божие лишает самих себя, помещая нас извне, чтобы мы полагались не на свою силу, совесть, опыт, личность или дела, но на то, что вне нас. То есть на Божие обетование – и Его истину, которые не могут нас обмануть. Вот выкристаллизовываются позиции. То есть, прежде всего, Евангелие – это спасение праведности Иисуса Христа, а не своей собственности. Второе – это чрезвычайная важная роль Священного Писания как единственного авторитета, который существует. Еще раз обратите внимание, он говорит, что мы можем полагаться не на свою силу, совесть, опыт, личность или дела, но на то, что вне нас, то есть на Божие обетование и Его истину, которые не могут обмануть. И когда Лютер это понял, он понял это не просто как информацию, которая обогатила его представление о жизни. Для него это стало жизнью. Именно поэтому реформация стала возможной. Слушайте, как он описывает свой процесс или процесс рождения свыше, когда все это сложилось в его сознании. Он пишет следующее: «День и ночь я размышлял, пока не увидел связи между праведностью Божией и утверждением «праведной верой жив будет». Тогда я осознал, что праведность Божия – это оправдание, которым исключительно по своей благодати и милости Бог оправдывает нас посредством веры. В этот момент я почувствовал, что я как будто родился заново. Прошел через открытые двери рая. Все Писание обрело новый смысл. Если раньше выражение «праведность Божия» наполнялось меня ненавистью, то есть он просто не мог с ним смириться, она была недостижима, праведность Божия, она его осуждала всеми, то сейчас оно стало для меня невыразимо сладким и наполненным любовью. Заметьте, когда мы говорим о реформации, мы говорим не просто о интеллектуальном процессе, не просто о церковном, то есть экклезиологическом, мы не говорим о политических вещах, мы говорим о духовном процессе. Этот духовный процесс имеет непосредственное дело, отношение к Евангелию Иисуса Христа и к практической реакции, к практическому отношению к Евангелию. На мой взгляд, сегодня мы живем в тот период, мы живем в то время, когда Евангелие доступно, Евангелие широко звучит, но Евангелие не ценится. Евангелие не ценится в мире вообще, потому что люди не видят, от чего спасаться и почему нужно спасаться, и почему нужна праведность. Каждый прав по-своему сегодня. К великому сожалению, Евангелие недостаточно ценится, мало ценится, даже в церкви сегодня. Для Лютера Евангелие было намного больше, чем только интеллектуальное согласие с тем, что праведность Иисуса Христа становится основанием посредством которого Бог принимает его. Послушайте, как он говорит о вере. Он говорит, это сердечная уверенность в Боге через Христа. То есть это не просто знание, а это уверенность в Боге через Христа, что Христовы страдания и смерть имеют отношение к тебе, должны принадлежать тебе. В этом и заключалось сердце реформации, друзья. Оно началось с поиска оправдания перед Богом, которое возникло в сердце Лютера. И мы можем сказать, что в результате этого Лютер полюбил Христа больше всего на свете. Он полюбил Евангелие по-настоящему. Друзья, такие глобальные перемены, которые произошли в результате реформации, они всегда происходят только благодаря чьей-то верности. Реальной, практической верности Евангелию. Процесс очень интересно продолжался. Дело в том, что это поменяло его собственную жизнь, его сердце. Это стало влиять на то, что он делал. Он был профессором богословия, он, естественно, стал проповедовать, и он стал говорить к тем людям, которые его окружали. И уже через короткое время мы видим, как университет в Виттенберге полностью поменял всю программу, которую там преподавали. Если раньше они преподавали схоластов, исследовали схоласты. Схоласты – это ученые-богословы, так скажем, признанные церковью, которые жили в определенный период. То есть они были признанными специалистами и их изучали. То после того, когда Лютер постиг Евангелие, когда Лютер понял, что Писание обладает основной значимостью, в университете стали изучать Писание. Это был такой один островок во всей этой Римской империи. Один островок, в котором, посмотрите, что произошло. Происходит перемена внутри сердца одного человека, и дальше он изменяет вокруг себя то, что было под его контролем, и люди начинают изучать Писание. Студенты, которые приходят в этот университет, они вместо того, чтобы изучать схоластику церковную, они изучают Писание. Кстати, мне за последние несколько лет я получил несколько писем от православных и католических священников. И я не преувеличиваю. Несколько писем от действующих православных и католических священников. Некоторые из них пишут и просятся учиться в нашем библейском институте онлайн, который есть. И многие из них пишут и буквально говорят: «Я закончил семинарию, закончил академию, но Библию не изучал». То есть это распространенное явление, и даже сегодня, когда изучают традиции, предания, историю, всякие разные другие предметы, даже священники, но Библию не изучают. Лютер поменял это. Второй фактор, о котором мы сегодня немножко остановимся, это противостояние индульгенциям. Значит, личный поиск спасения, он привел Лютера вот к такому факту. И Бог, конечно, направил. Он поставил этого человека, Стаупиц, которого звали. Конечно же, вовремя здесь университет открылся. Конечно, вовремя его приводят в университет, чтобы он там был преподавателем богословия. Конечно же, есть библиотека большая, у него есть время погрузиться в исследование Священного Писания. Но все это напрямую было связано, очень тесно было связано с личной верой и верностью человека, которого звали Мартин Лютер. Естественно, как я уже сказал, все поменялось, программа поменялась, но внешне все еще было такое же. Везде вокруг католическая церковь, католический обряд, церкви, там все происходит, все по-католически. Вот, то есть это еще не протестантизм, как мы его представляем. То есть реформации еще нет. Она началась в сердце Лютера, но ее еще не видно на большой, так скажем, в больших масштабах. Вот. Но то, что произошло, не могло не дать себе явным, не проявить себя. Вот эта ситуация, она ожидала какой-то причины, в которой она могла бы или должна была проявиться. И такая причина не заставила себя долго ждать. Это было учение об индульгенциях и конкретная практика продажи индульгенции. Возможно, вы слышали об этом, но я немножечко больше вам расскажу, чтобы вы имели представление, что это такое достаточно сложное явление. С чем оно было связано? Дело в том, что в католической и в православной церквях, и в некоторых других церквях, есть учение, которое говорит о том, что когда человек принимает крещение, ему прощаются все грехи, которые были сделаны до того, включая его первородный грех. То есть крещение освобождает от всех этих грехов. Но потом спасенный человек, а вы знаете, в католицизме и в православии крестят детей, и, естественно, там за свою жизнь этот человек спасенный, он делает грехи. И за все эти грехи он уже будет наказан. Он должен за каждый свой грех после крещения понести какое-то наказание. Это наказание, penance, или по-русски есть старое слово, которое, скорее всего, вы не знаете, эпитимия называется. Это не ругательное слово. Эпитимия – это слово, которое связано с наказанием, которое налагает священник на человека, который приходит исповедоваться во грехе. То есть он приходит и говорит: вот согрешил. И священник налагает эпитимию, то есть он говорит: вот за это ты должен пойти и вот столько-то молитв читать, или сделать вот такой-то подвиг, или столько-то там отдать бедным и так далее. То есть разные формы эпитимии. То есть священник как бы знает вес греха и знает, сколько человек должен, какое наказание должен понести за этот грех. Конечно, эта вся система, она была связана с определенной философской школой, которая была, но она утвердилась, и она, в принципе, функционировала, или в ней функционировала церковь на протяжении длительного времени. Так вот, к XIII веку, то есть примерно за три столетия до этих событий, сложилась еще одна практика. Практика или доктрина, которая учила следующему. Значит, смотрите, мы уже говорили о том, что люди пытаются быть святыми, стараются, Бог им помогает, они еще стараются, Бог помогает. И вот некоторые, которые очень сильно старались, они стали святыми. Они продолжают стараться. Уже святые, а все равно продолжают, они не могут не стараться. И поэтому они зарабатывают святость как бы лишнюю, она им уже не нужна. Они уже спасены, но у них есть еще вот этот вот излишек святости. И вот тогда выработали, пришли к такому учению, что существует как бы хранилище вот этих дополнительных заслуг, заработанных святыми вот за все времена. Но чаще всего речь идет о монахах каких-то, которые где-то жили в пустынях, отшельники. А их было, был период, когда их было много очень. И кто его знает, сколько там и как они жили. Но церковь объявила, что существует хранилище всех этих заслуг. И распорядителем, распорядительницей этих заслуг, этого хранилища является церковь в лице Папы Римского. То есть они могут, если ты придешь, они могут сказать: ну хорошо, мы часть возьмем оттуда, это как бы международный валютный фонд. Вот, вот там собраны все излишки вот этих ресурсов. И вот здесь комитет есть, который говорит: ну хорошо, мы тебе дадим. Таким образом, конечно же, ну, это все появилось как просто схоластика, это просто мудрствование людей, которые вот пришли к такой теории. Так вот, во время Лютера Папа Римский Лев X, он начал строительство гигантского храма, который получил название Собор Святого Петра. Я вам покажу несколько фотографий, чтобы вы могли иметь представление о том, что это такое. Вот. Этот собор вмещает в себя 60 тысяч, я слышал другую цифру, 90 тысяч человек. Это маленькая часть этого собора. Если ты включишь следующую фотографию, вот это еще одна часть этого собора. У нас есть вот, вот он как выглядит. И, конечно же, это гигантское здание. Вот эта площадь вмещает 400 тысяч человек. Вы можете себе представить, сколько денег это требовало? Там над этим храмом работали известнейшие мастера. Ну, может быть, вы слышали, такие как Рафаэль, Микеланджело. Вот, то есть эти люди стоили огромных денег. Вообще, чтобы это построить тогда, это было просто, это стоило ну, колоссальных денег. Откуда их взять? Ну, конечно, папа использовал все ресурсы, которые были возможны. И одним из источников была продажа индульгенции. То есть это же благое дело – построить достойный храм во имя апостола Петра. Причем, кстати, очень интересная деталь. Вы видите вот эту колоннаду? Вот левая сторона этой колоннады, кстати, там еще вот над этой колоннадой есть статуи там самых разных святых Ветхого Завета, Нового Завета и так далее. То есть это вообще произведение искусства. Если вы когда-либо были или будете в Риме, это конечно, незабываемое, очень впечатляющее зрелище до сих пор. Так вот, вот эта левая сторона колоннады, она, оказывается, была построена на том месте, где были императорские сады, в которых, как вы помните, знаете, что происходило? В императорских садах сжигали христиан. Если вы читали историю, когда как факелы их привязывали, и там же их хоронили, и поэтому это место считалось вообще суперсвятым. Там было очень много святых погребено когда-то. И все это подвигло Папу Римского к тому, чтобы это строительство осуществить. Его строили, по-моему, 120 лет, больше 100 лет точно. То есть не за жизнь одного папы его не смогли построить. То есть это несколько там сменялось этих понтификов, которые... Вот. Так вот, для того, чтобы собирать деньги... Для этого послали агентов по всей Римской империи, которые продавали индульгенции и, естественно, обещали большие там послабления или льготы в вечность, так скажем, большие бенефиты в вечности. Вот. Известное выражение Тецела, он говорит, когда монета только зазвенит в моем ящике, так душа сразу же вылетает из чистилища прямой дорогой в рай. Он обещал все, что возможно, настолько, что один человек, смышленый какой-то купец, он подошел к нему, когда он был в одном из городов Германии, и он спросил, а можно ли будущие грехи искупить? Он говорит, конечно, можно. Любые грехи, он говорит, любой, даже если даже человек, вот, который мог бы изнасиловать Матерь Божию, даже этот человек получит, вот заплати достаточно. Он, этот человек платит. И потом по дороге, когда этот Тецель возвращается, он ограбил его, Тецеля, забрал все у него деньги и говорит, я именно за этот грех заплатил. Вот, то есть его эти грехи вот уже все прощены оказались. То есть, конечно, вся эта система, весь этот механизм, он такой был очень и очень человеческий. То есть, когда индульгенции пришли в Виттенберг или подошли туда, в эту Саксонию, Лютер не мог с этим согласиться. И нужно сказать, что противодействие индульгенциям было во многих землях по политическим причинам. Ну, кому же интересно было, когда приходят сюда и забирают деньги с твоей земли и увозят туда в Рим? То есть многие политические, многие князья препятствовали этому. Но Лютер, узнав об этом, он не мог промолчать по другой причине. По причине верности Евангелию. Слушайте, что он говорит. «Я доктор Священного Писания. И, кроме того, проповедник, проповедующий каждый день, чья обязанность в соответствии с именем, положением, клятвой и офисом разрушать или, по крайней мере, направлять в сторону ложное, извращенное, нехристианское учение». То есть, когда эта вся система пришла в Виттенберг, или была на подходе, она, кстати, так и не пришла в Виттенберг, вот, Лютер против этого возразил. Он не собирался поднимать восстание, он не собирался делать революцию или даже реформацию. К этому времени они уже живут вот тем, что они... учат, проповедуют Писание, изучают Писание в университете. Вот он просто пишет 95 тезисов. Что это такое? Это не был протест, это не был вызов, это было приглашение к диалогу. 95 тезисов были написаны на латыни, а это значит, подавляющее большинство людей вообще не умели читать даже по-немецки. Вот. Ну, по латыни еще меньше. На латыни читали в то время только преподаватели, профессора, богословы и студенты. И когда он написал, и он прибил это к университетской церкви, вот, то речь идет о том, что он хотел призвать дискуссии людей, которые занимаются богословием. То есть это совершенно не было рассчитано на других. Кстати, будучи человеком порядочным, когда он написал, и до того, когда он прибил, он послал копию человеку, который был архиепископ и епископ Альбрехт. Вот, этот человек был непосредственным начальником Тецеля. Он послал туда для того, чтобы тот был в курсе дела. Посмотрите, мы считаем, что это неправильно. Ну, этот архиепископ, что он сделал? Прежде всего, он, когда получил это письмо, он сразу его отправил в Рим. То есть буквально через короткое время, это письмо уже оказалось в Риме, но там произошло еще одно очень большое событие. Событие было связано с тем, что к этому времени уже вовсю было развито книгопечатание, вот, и в Виттенберге был очень известный издатель Лукас Кранах, который сам был художником и был издателем. Вот, и в это время кто-то из ушлых студентов переводит это на немецкий язык. Они здесь в типографии Кранаха набирают это и десятитысячным тиражом распространяют это по Германии. Это, конечно, произвело взрыв, на который Лютер совершенно не рассчитывал. В это же время, когда к папе принесли эти 95 тезисов, он посмотрел на них и говорит, ну, это какой-то пьяный монах в Германии написал. То есть это что-то такое совершенно несерьезное. И он отдал одному из богословов, говорит, напиши ответ. Вот. Написал ответ, этот богослов его звали Сильвестр Мазолини. Вот. Написал ответ, и в принципе этот ответ был простой. Он не разбирал 95 тезисов, в этом ответе он говорит следующее. Он говорит, Папа Римский на месте Христа на земле. Наместник Христа на земле не может ошибаться. И поэтому все то, что кто-либо пишет против Папы Римского, ничем иным, как ересью нельзя назвать. Вот это была суть того, что написал. Это был официальный ответ Рима, такой очень поверхностный официальный ответ Рима. Основной смысл 95 тезисов, чтобы вы могли иметь представление, о чем идет речь. Я его свел к нескольким ключевым факторам. Первое. Покаяние требует изменения сердца и жизни. То есть Тецель предлагал прощение за деньги. Лютер говорит, не-не-не-не-не, так не пойдет. Писание говорит о том, что требуется изменение жизни. Вот два из этих тезисов, первый и третий. Первый. Господь и Учитель наш Иисус Христос, говоря, покайтесь, заповедовал, чтобы вся жизнь верующих была покаянием. Третий. Однако относится оно не только к внутреннему покаянию, напротив, внутреннее покаяние – ничто, если во внешней жизни не влечет всецелого умерщвления плоти. То есть это не просто было возражение, это был подробный анализ, богословский анализ вот этого явления. Опять-таки, анализ построенный на призыве к дискуссии, на вызове к тому, что давайте об этом говорить. Второе утверждение, которое делает Лютер, учение об индульгенциях ложно. Тезис 27. Человеческие мысли проповедуют те, которые учат, что тот час, как только монета зазвенит в ящике, душа вылетает из чистилища. То есть Лютер заявляет, это человеческое, это совершенно не Божье. Этого нет, это Бог не говорил. Третье утверждение, которое он делает. Папа Римский не может прощать грехи. Там несколько есть тезисов, которые касаются этого вопроса. Он, в принципе, говорит, что все, что Папа Римский может сделать, он может показать, что Иисус прощает грехи, а сам он просто не обладает такой властью, чтобы прощать грехи. 52-й тезис. Тщетное упование, спасение посредством отпустительных грамот, даже если комиссар, мало того, сам Папа, отдаст за них в заклад собственную душу. То есть они не могут гарантировать, папа не может гарантировать, тем более Тецель, который пришел здесь и продает эти индульгенции. Четвертое. Индульгенции противоречат Слову Божьему. 53-й тезис. Враги Христа и Папы – суть те, которые ради проповедования и отпущения приказывают, чтобы Слово Божие совершенно умолкло в других церквях. И последнее, что вызвало огромное недовольство римского престола, следующее. Если папа может освободить души из чистилища, он должен сделать это из любви, а не за деньги. То есть Лютер говорит, если папа римский такой способный, то так как папа римский наместник Христа, он же должен иметь сердце Христа. А Христос пришел, чтобы спасти, и он из любви должен был чистилище освободить, тогда очистить от тех, кто там страдает. 82-й тезис. Почему папа не освободит чистилище ради пресвятой любви к ближнему и крайне бедственного положения душ? То есть по причине наиглавнейшей. Если он в то же время несчислимое количество душ спасает ради презренных денег на постройку храма, то есть по причине наиничтожнейшей. Конечно, подобные идеи вызвали самую бурную реакцию и в народе, и самую жестокую реакцию со стороны папских властей. Как я уже сказал, что Мазолини написал ответ, и он просто написал «Папа Римский – наместник Христа», а наместник Христа не может ошибаться, и по этой причине вот Лютер не прав. Когда Лютер получил этот ответ, он понял, что дело приняло очень серьезный оборот, и ему придется стоять против Рима. Он не планировал это, он совсем не думал об этом. Он просто жил, он познал Христа и Евангелие, он познал Писание, и он живет, исходя из Евангелия. И вот здесь вот Бог приводит его к тому, что он стоит. Он стоит против Рима. Это противостояние было продиктовано посвященностью Лютера Евангелию и Священному Писанию. Это чрезвычайно важно. В нашей истории, вот в истории моей, истории христианства, было много разных противостояний. Но только то противостояние в действительности стоит того, когда оно продиктовано верностью души Священного Писания. Последнее. Суды над Лютером. Я очень кратко остановлюсь, потому что у нас совсем мало времени. Уже остановлюсь на этом кратко, но мы в следующий раз, если Господь позволит, поговорим об этом. Это проверка верности Евангелию. Вот когда Лютер вот вышел в такое положение, и он обнаружил себя там, где он совсем не хотел бы быть. Он совсем не ожидал, что на него сейчас обрушится вся эта машина. Но когда он попал туда, ему пришлось выбирать, будет ли он верный Писанию в действительности, или же он каким-то образом будет выбирать другую дорогу. После того, когда Лютер отказался согласиться с Сильвестром Мазолини или с его ответом, ему приказали в течение 60 дней явиться в Рим, и там его должны были официально обвинить в ереси. Но к тому времени были достаточно такие сложные политические обстоятельства. Власть Рима была слаба, особенно над национальными государствами, такими как Германия. Вот. А Фридрих Мудрых, он был князем в Саксонии, который имел большой вес вообще в Германии. И так как для Фридриха потерять Лютера было немыслимо, кстати, тогда, когда Лютер вышел и стал известным, то этот университет в Виттенберге, он просто вырос во много раз. Он стал известнейшим университетом, и, в принципе, люди говорили тогда, если вы хотите получить серьезное образование только в Виттенберге, во всех других это развлечение будет. То есть университет в Виттенберге стал гордостью для Фридриха Мудрого, он просто политик, вот, и поэтому он никак не хочет отдать своего ценного профессора. Вот, и поэтому он делает все для того, чтобы удержать, не допустить. И это сегодня там имейл написали, а тогда написали, пока 2 недели доставят, пока рассмотрят, пока доставят назад ответ. То есть это занимало годы. Таким образом, было 3 основных суда над Лютером. Первый даже не суд, а так называемый диалог. Он состоялся в Вазбурге в октябре 1518 года, то есть через год. Как я уже сказал, туда-сюда, поехали туда, рассмотрели, дали 60 дней Лютеру. Лютер 60 дней прошло, он сказал, окей, поехали назад, сказали. Он говорит, окей, хорошо, что делать? Ну, давайте вот так будем. То есть это заняло время, на Фридриха давят. И Фридрих говорит, у меня есть один знакомый кардинал из Рима, который, в общем-то, человек порядочный. Я попробую организовать разговор этого кардинала, его звали Каджетан, вот, в Асбурге, диалог. Ну, когда они встретились, то диалога не получилось. Лютеру представили три требования. Первое требование – покаяться и отречься от своих взглядов. Второе требование – пообещать, что он не будет больше их распространять. И третье – не заниматься чем-то подобным в будущем. Естественно, Лютер отказался от этого. И на этом диалог закончился, и надежда Фридриха Мудрого на то, что удастся как-то снять напряжение, вместе с этим тоже исчезла. Второе важное такое событие было в Лейпциге. Это событие, в общем-то, оставляло Лютера в стороне, потому что Рим уже не хотел с ним разговаривать. Вот, и это были дебаты, которые формально были организованы между человеком по имени Иоганн Эк, бывший друг Лютера, кстати, который стоял на позиции католической церкви. И еще один очень интересный человек, о котором мы будем говорить в следующий раз. Этого человека звали Андреас Карлштадт. Этот человек был очень книжный человек, то есть он очень хорошо ориентировался в книгах и в истории, и в Августина знал, и Писание знал. Вот. Ну, к Карлштадту присоединился Лютер, и достаточно быстро эти дебаты превратились из диалога или из дебата между Карлштадтом и Эком в дебаты между Лютером и Эком. Вот на этих дебатах произошло одно очень известное событие. Лютера тогда обозвали гуситом. Помните, мы в прошлый раз говорили о Яне Гусе, о гуситах, о богемских братьях. Вот его обозвали гуситом, а тогда обозвать кого-то гуситом – это все равно, что сегодня назвать кого-то фашистом. То есть это было плохое слово, ругательное. И Лютер сказал, выразил протест, как это так, вы называете меня таким плохим словом. Вот. Но тогда все эти дебаты были не так, что собрались, поговорили. Они немножко поговорили, пошли попили чай, потом пошли поизучали книжки. И вот Лютер изучил, и на следующий день приходит, говорит, а нет, я и правда гусит. Он говорит, в действительности то, что гуситы говорили, это то, что соответствует христианской вере и Писанию. И вот здесь Эк воспользовался этой ситуацией и говорит, подожди, так Иоанн Гуса церковь признала еретиком. И признала еретиком его на одном основном факте. Он отказался признать власть Папы Римского, поднимая выше этой власти Священного Писания. Ты что скажешь? И Эк вынудил Лютера публично провозгласить. На этих дебатах в Лейпциге Лютер публично провозглашает, Священное Писание обладает большей властью, чем Папа Римский и даже чем сама Церковь. Церковь в смысле вообще в истории. Это было революционное утверждение. Третий суд, по сути дела, он был судом, это был суд, так называемый Diet of Worms, или суд в Вормсе, или Рейхстаг в Вормсе. Почему Рейхстаг? Потому что это по-немецки суд. Вот, то есть тогда, когда Папа Римский требовал от императора Германии выдать Лютера, император Германии зависел от Фридриха Мудрого и других людей, и поэтому он колебался, то выдать, то не выдать. Потом в конце концов решили, окей, хорошо, присылайте своих лучших богословов, специалистов. Я позову Лютера, и я сам буду председательствовать, но это будет на нашей земле. И поэтому в Южной Германии, в городе Вормс, состоялся этот суд. Правда, Фридрих Мудрый согласился на это только с одним условием. Если Лютеру дадут гарантию, что он вернется назад благополучно в Виттенберг. Лютер всегда ожидал, что там будет возможность поговорить, изложить позицию, почитать Писание. Но когда он туда приехал, все, что эти папские представители сделали, они положили книги его. И они сказали, ты написал? Он говорит, я. Он говорит, итак, вот сейчас ты должен отречься от всего, что ты написал. Если ты не отречешься, значит, мы тебя объявляем еретиком. Объявить еретиком в то время означало, что любой человек мог его убить и будет абсолютно безнаказан. Лютер понимал, насколько это серьезно. Он попросил один день. И во многих историях описывают, насколько это тяжелый был день, насколько тяжелая была ночь, эти сутки. Он сказал следующее. Это касается Бога и Его Слова. Это может повлиять на спасение душ. Прошу вас дать мне время. И потом после этого, на следующий день, он произнес знаменитые слова. До тех пор, пока мне не объяснят и не докажут мою неправоту на основании Священного Писания и здравого смысла, я не отрекусь от написанного мною, поскольку глупо и небезопасно действовать против своей совести. На сём стою и не могу иначе, да поможет мне Господь. Известно, что сразу же после этого Лютера забирают, везут в Виттенберг. По пути в Виттенберг его крадут. Оказывается, что Фридрих Мудрый организовал похищение, и он его спрятал в замке. Есть такой городок Айзенах в Германии, и там есть замок Вартбург. Вот там, в этом замке, Лютер проводит год практически, но это был 21-й год, вторая половина, и первая половина 22-го года. И в этом месте Лютер переводит Новый Завет на немецкий язык. Конечно, то, что произошло, сыграло колоссальнейшую роль в истории всей Германии. Мы в следующий раз поговорим, как же реформация началась. В общем, реформацию сделал не Лютер. Когда Лютер сидел в Вартбурге, Карлштадт вместе с Меланхтоном, конечно, Карлштадт там больше играл роль, и мы поговорим об этом в следующий раз, они начали потихонечку менять все вокруг. Ну, первым долгом они женились. И это был чрезвычайно просто гигантский шаг, который был вообще невозможен. И потом они стали изменять систему, которая была. Но мы об этом будем говорить в следующий раз. Я бы хотел сделать несколько финальных таких замечаний. Во-первых, мы видим, что Бог использует политический процесс. Писание говорит, притча 21.1, «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, направляя, куда захочет, он направляет его». То есть Бог использовал обстоятельства. Но политические процессы – это было всего лишь внешняя оболочка, которая была движима внутренним процессом. Этот внутренний процесс, он основывался на двух ключевых столпах – верность Евангелию и верность Священному Писанию. Мы сейчас будем молиться. Я хотел бы попросить вас задать себе несколько практических вопросов. Первый вопрос. Если вы посмотрите, ищете ли вы спасение так, как его искал Лютер. Я думаю, для нас сегодня это более важный вопрос, чем остальные. Ищете ли вы спасение сегодня? Наша проблема сегодня в том, что мы самодостаточны. В том, что мы думаем, вечность далеко, смерть не близко. А жизнь сегодня здесь. И хоть мы и говорим о спасении, и поем о спасении, мы его не сильно ищем. Лютер очень сильно его искал. Второе. Дорожите ли вы праведностью Божией, данной нам через Иисуса Христа? Это еще один сверхважный вопрос, на который нам нужно ответить. Это то, что мы получили от Христа. Это то, без чего мы ничто, без чего мы не можем иметь надежды, не сможем иметь жизни. Четвертое. Готовы ли вы позволить Писанию определять практику вашей жизни, как это было у Лютера? Это изменяло его собственную жизнь, это изменяло практику того, что происходило вокруг него. И последнее. Готовы ли вы быть верными Писанию, идя против течения? Попробуйте посмотреть на свою жизнь сегодня. Эта история, она ничего не будет значить, если она сегодня не приведет нас к этой верности, которой был известен Лютер. Давайте мы преклоним колени и помолимся об этом. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что сегодня мы можем посмотреть на Реформацию с точки зрения ее практической значимости для нас. Господи, мы благодарим Тебя за то, что когда-то были люди, которые полюбили Евангелие, которые по-настоящему им дорожили, для которых Евангелие было больше, чем слова, которые были готовы отдать свою жизнь ради верности Евангелию, ради верности Твоему Слову. И мы знаем, Господи, что благодаря таким людям Евангелие сегодня достигло нас. И сегодня, когда мы смотрим на эту историю, когда мы смотрим на тех, кто прошел впереди нас, мы понимаем, Господи, свою собственную несостоятельность. Я прошу Тебя, Господи, за себя самого. Я прошу Тебя, Господь, за каждого, кто присутствует сегодня здесь. Я прошу милости Твоей, Господи, к нам. Помоги нам полюбить Евангелие. Помоги нам полюбить Твое Слово. Помоги дорожить Твоим Словом. Помоги, Господи, быть верным Ему во всех практических обстоятельствах нашей жизни. Ты знаешь, Господи, эти обстоятельства. Ты знаешь, Господи, как часто в этих обстоятельствах мы руководствуемся своими собственными интересами, страхами, желаниями, похотями. Намного больше, чем мы руководствуемся верностью Слову Твоему. Помилуй нас, Господи, в этом. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!